Она опустила мою руку. Укладываясь на бок, тряхнула головой, чтобы все волосы были на одной стороне, и посмотрела на меня с той полуулыбкой, которая много лет назад перестала меня дразнить только тогда, когда я понял, что люблю ее. Но ведь... Харри, ведь больше мне ничего не удалось из себя выдавить. Я наклонился над ней и приподнял короткий рукав платья. Над похожей на цветок меткой прививки оспы краснел маленький след укола. Хотя я ожидал этого, так как все еще инстинктивно пытался найти обрывки логики в невозможном, мне стало не по себе. Я дотронулся пальцами до ранки, которая снилась мне годами, так что я просыпался со стоном на растерзанной постели, всегда в одной и той же позе, скорчившись так, как лежала она, когда я нашел ее уже холодной. Наверное, во сне я пытался сделать то же, что она, как будто хотел вымолить прощение или быть вместе с ней в те последние минуты, когда она уже почувствовала действие укола и должна была испугаться. Она боялась даже обычной царапины, совершенно не выносила ни боли, ни вида крови, и вот теперь сделала такую страшную вещь, оставив 5 слов на открытке, адресованной мне. Открытка была у меня в бумагах, я носил ее при себе постоянно, замусоленную, рвущуюся на сгибах, и не имел мужества с ней расстаться, 1000 раз возвращаясь к моменту, когда она ее писала, и к тому, что она тогда должна была чувствовать. Я уговаривал себя, что она хотела сделать это в шутку и напугать меня, и только доза случайно оказалась слишком большой. Друзья убеждали меня, что все было именно так, или что это было мгновенное решение, вызванное депрессией, внезапной депрессией. Они ведь не знали того, что я сказал ей 5 дней назад, и чтобы задеть ее еще больше, стал собирать вещи. А она, когда я упаковывался, спросила очень спокойно: «Ты знаешь, что это значит?» Я сделал вид, что не понимаю, хотя отлично знал. Я считал ее трусихой и сказал ей об этом. А теперь она лежала поперек кровати и смотрела на меня внимательно, как будто не знала, что я ее убил. Комната была красной от солнца. Волосы Хари блестели, она смотрела на свое плечо, а когда я опустил руку, положила на мою ладонь холодную гладкую щеку. «Харри», — прохрипел я, — «это невозможно. Перестань». Ее глаза были закрыты, я видел, как дрожали веки. «Где мы, Харри?»
«У нас».
«Где это?» Один глаз на миг открылся и закрылся снова. Она пощекотала ресницами мою ладонь.
«Крис, мне хорошо».
Я сидел над ней, не шевелясь. Потом поднял голову и увидел в зеркале над умывальником часть кровати, растрепанные волосы Хари и свои голые колени. Я подвинул ногой один из тех наполовину расплавленных инструментов, которые валялись на полу, взял его свободной рукой, приставил кожу над тем местом, где разовел полукруглый симметричный шрам, и воткнул в тело. Боль была резкой. Я смотрел на большие капли крови, которые скатывались по бедру и тихо падали на пол. Все было напрасно. Ужасные мысли, которые бродили у меня в голове, становились все отчетливее. Я больше не говорил себе «это сон». Теперь я думал, нужно защищаться. Я посмотрел на ее босые ноги, потом потянулся к ним, осторожно дотронулся до розовой пятки и провел пальцем по подошве. Она была нежной, как у новорожденного. Я уже наверняка знал, что это не Харри, и был почти уверен, что сама она об этом не знает. Босая нога шевелилась в моей ладони, темные губы Харри набухли от беззвучного смеха.
«Перестань», — шепнула она.